мы продолжаем изучать нравственное богословие. И сегодня мы начинаем разговор о третьей заповеди Божьей, которая в 20 главе книги «Исход» звучит как «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». В церковнославянском тексте стоит «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе». Буквальный перевод греческого текста книги «Исход» можно было назвать «тщетно», то есть «напрасно». Ну, собственно, вот слово «тщетно» и «всуе» – это синонимы являются слова. Вот, то есть, как-то, может быть, с первого раза заповедь звучит и не очень понятно, что значит «не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, суетно или тщетно, суе». Что это значит? И есть такие мысли, и некоторые так говорят об этом. Можно было подумать, что речь идет о священности самого имени Божьего, которое в еврейском тексте Библии обозначается четырьмя знаками, четырьмя буквами, и поэтому получило название тетраграмматон, то есть четырехбуквие. Вот это четырехбуквие, которое все знали, как оно пишется, никто не знал, как оно читается, нельзя было произносить имени Божьего. Только первосвященник в определенные дни, в определенные моменты богослужения имел право произносить это священное имя, которое мы сейчас знаем, ну, скажем, если в маргинальной интерпретации и также написано в синодальном тексте, это Иегова, а, скажем, в современной библеистике более принято произносить это имя как Яхве или Ягве. И речь, вот, мол, по мнению некоторых исследователей, речь идет о том, что имя это произносить нельзя, оно священное, оно особое, и вот категорически использовать это имя, то, что это запрет на употребление этого имени. Но на самом деле заповедь ведь не говорит о запрете употребления имени Божьего. Заповеди обращены к всем людям, по крайней мере, ко всему израильскому народу, но мы верим, и церковь распространяет эту свою веру, что, в принципе, это заповеди всечеловеческие, а не только заповеди для израильского народа. И если даже мы говорим об израильском народе, то заповедь обращена ко всем членам этого народа, ко всем гражданам, ко всем субъектам этого народа, не только к священному сословию, не только к священникам, и в заповеди нет запрета на употребление имя Божьего, а есть только о том, что это имя не должно произносить напрасно, не должно произносить суетно, не должно произносить его в пустоте, то есть ради пустяков, по пустякам, не употреблять имя Божие, вот как-то по пустякам, скажем так. Чтобы лучше разобраться в этом явлении и о том, о чем говорит эта заповедь, обратимся ко временам изначально раньше, временам более ранним, чем свидетельство книги «Исход», 20 глава книги «Исход». Например, в книге «Бытия» не один раз, несколько раз сказано о том, что Авраам призывает имя Божие. Оно не написано, оно не говорится, но интересно, что в контексте Священного Писания Ветхого Завета это не может быть то произношение, не может быть та фонетическая и буквенная форма, которая была дана Моисею, потому что когда Бог открывается Моисею как сущий, говорит ему свое имя, он говорит о том, что он под этим именем никому не открывался. И очевидно, когда речь идет об Аврааме, идет о каком-то другом начертании или о другом произношении имени Божьего. Но нам на самом деле, и мы это в конце концов, я думаю, поймем, что речь вообще не в самой словесной, фонетической, орфоэпической или буквенной форме и формуле имени Божьего. На самом деле, если бы в этом было дело, Библия бы как-то хотя бы об этом сказала, но она ничего об этом не говорит, и только пресловутым свидетелем Иеговы, угодно было так переписать для себя и под себя текст Священного Писания, чтобы именно везде, где стоит то или иное упоминание о Боге, поставить вот это священное имя, так как мы его сейчас можем озвучить, то есть поставить имя Иегова, они себя такими и называют. А вот в книге «Бытие» просто сказано, что Авраам призывает имя Господа Бога, призывает его всегда для освящения. То есть, например, принося жертву какую-то, он призывает имя Господа Бога своего, вот просто призывает момент. Или интересный эпизод, когда Авраам останавливается у известной дубравы Мамре, он призывает, находясь в этой дубраве, призывает на эту дубраву, на этот лес имя Господа Бога. В книге «Исход» интересно, тоже вот до 20 главы, там, где содержится эта заповедь, третья заповедь, интересно обращение, конечно, через Моисея и Аарона, обращение Бога к фараону, где он грозит фараону тем, что сокрушать будет Египет дальше, и как причину говорит о том, чтобы было возвещено имя мое по всей земле. То есть вот великими чудесами он будет сопровождать выход, исход израильского народа из Египта для того, чтобы имя его звучало, разнесено было, возвещено было по всей земле. В книге «Чисел», четвертой книге Пятикнижия, в книге «Чисел», Господь, обращаясь к Аарону, говорит, что он должен призвать имя мое на сынов Израилев, и я благословлю их. То есть не только на жертвы, что было очень издавна принято, еще Авраам призывал имя Божье при совершении жертвы. А тут дается нечто новое. Аарон должен призвать имя Божье на народ. И когда он призовет имя Божье на народ, тогда народ и освятится. Такой вот контекст. Ну и последняя книга Второзакония, последняя книга Пятикнижия Моисея, книга Второзакония. И там интересно сказано, как бы в пророчестве дается некоторые заповеди и указывается на то, что однажды, когда они войдут в землю обетованную, там будет некое особое место, про которое он говорит, место, где изберет, место, которое изберет Бог для того, чтобы пребывать имени Его. Не скинии или потом не храму пребывать. Это все на самом деле, как мы говорили, читая книги Ветхого Завета, это все некая историческая, достаточно более или менее условная оболочка. Гораздо важнее то, что на этом имени, посвященном Богу, то есть на этом месте, посвященном Богу, будет пребывать имя Его. Таким образом, получается, вот только из контекста древнейшего корпуса ветхозаветных книг мы видим, что имя Божье освящает, всегда освящает то, над чем оно произносится, это имя, на что призывается. И произнесение этого имени Божьего всегда требует каких-то особых отношений с Богом. То есть человек должен внимательно относиться к тому, что он призывает имя Божье, потому что, призывая имя Божье, он освящает то, на что призывается имя Божье, оно каким-то образом приходит в соприкосновение с Богом, имя которого призывается на то, на что оно призывается. Происходит некое соприкосновение, некое соединение, а большего мы пока говорить не можем. То есть у нас нет для этого никаких, скажем, оснований. Мы не можем вообще достаточно в свое время даже дискуссионные вопросы, частично мы эту тему в будущих наших беседах затронем, что есть имя Божье. И с этим-то не все так просто, уж тем более, что происходит. В полноте представить, когда призывается имя Божье, мы не можем. Но очевидно, что вот это новое состояние вещи, предмета, леса, поля, некого вот ландшафтного места, на которое призывается имя Божье, камня, человека или народа, на который призывается имя Божье, вот то новое состояние, в которое вступает этот предмет или этот человек, или совокупность людей, они приобретают новые качества, которые мы обычно и пытаемся описать, когда произносим слова «освящено» или «посвящено». То есть каким-то образом это вступает в соприкосновение с Богом. И, конечно, имеется в виду, и вот в контексте именно книг Пятикнижья Моисея, это видно со всей остротой, со всей прозрачностью, что всякий раз имя Божье призывается только молитвенно. И когда оно призывается молитвенно, оно создает вокруг того, на что призывается это имя, создает некое сакральное пространство, скажем такими словами, и создает сакральное присутствие. Я понимаю, что это слово непонятно, но в определенных кругах вот это словосочетание, сакральное пространство или сакральное присутствие, они могут быть очень значимы. То есть мы бы сказали попросту, это священное пространство и это священное присутствие. То есть каким-то образом это пространство изменяется, его как бы естественное, вот, только мирское бытие заканчивается, это пространство становится каким-то образом связано с вечностью, с божественным бытием, с горним миром, с тем миром, в котором нет тления, с тем бытием, источником которого является сущий, является Бог. Вот обычно на языках разных религий, в контексте разных религий это обозначается словосочетанием «сакральное пространство». То есть нечто священное, освященное и посвященное, обладающее особыми качествами, особым статусом, особыми сочетаниями мирского и божественного. То есть обычно мы в нашем православном словохристианском словоупотреблении говорим о том же, но совсем другими сочетаниями, когда, скажем, говорим «святой храм», «святая икона», «святые мощи», «святой человек» или, скажем, «святой источник», «святое место». Только мы говорить-то говорим, и я бы мог тоже использовать, просто произнести это у всех на слуху находящееся фразеологическое сочетание, говорить-то мы говорим, но вряд ли мы понимаем, что говорим. Как мы говорим просто «святое место», но, во-первых, иногда не только в отношении действительно святых мест, а просто мест значительных, знаменательных, как-то отмеченных какой-нибудь исторической памятью или еще чем-нибудь. Мы можем назвать, скажем, какой-нибудь монумент или дом, усадьбу, место, где жил какой-нибудь значимый для русской культуры человек, можем назвать это тоже святое место и говорить об этом как культовом объекте и культовом месте, но с точки зрения именно культурной значительности. Мы не совсем понимаем, что такое святое место, когда произносим эти слова. Мы не совсем понимаем, что такое святой источник, когда идем в него купаться. Потому что, очевидно, если бы мы понимали, что такое святой источник, мы бы совсем иначе там себя вели. Если бы мы действительно четко сознавали, что такое святой храм, и что такое место, отведенное под храм, что такое разрушенный храм, но все-таки место, отданное и посвященное Богу, что такое храмовое пространство, мы бы совсем иначе общались друг с другом, находясь в храме. Мы совсем бы иначе относились к храму, когда проходили бы мимо него. Мы совсем бы иначе жили бы в месте, в котором бы, скажем, в деревне, посреди которой стоял бы разрушенный, оскверненный храм, но на святом месте. И то есть именно эти слова, которые мы произносим, они потеряли для нас содержание, еще не смысл, но потеряли содержание. И поэтому я так долго об этом говорю, потому что в том, что эти слова, ну, своего рода содержательно девальвировались, изменились, потеряли свою огненную плотность, потому что именно наполненное огнем божественного присутствия является то место, которое посвящено Богу, та жертва, которая посвящена Богу. На эту тему есть замечательный в своем роде сюжет в одной, то ли в блаженном, кажется, в блаженном Луге Иоанна Мосха, собрании, так скажем, древних преданий разных бытового или святоотеческого характера на религиозную тему. Эпизод, в котором мальчишки вот эпохи, когда про литургию знали все и все, мальчишки решили сыграть в литургию. И собрали хлебушки, принесли их на берег моря, куда-то в пустынное место, стали служить. И когда они призвали, потому что все эти слова раньше молитвенные возгласы священника произносили вслух, так что их слышал весь народ, и они произнесли те слова, которые произносит священник над святыми дарами, и не спал огонь с неба, и испепелил и эти хлебы, и этот камень, на котором хлеб этот находился. Вот такое сказание. Я думаю, что это уместно по этому поводу сказать, как в некоторых рекламах пишут, не надо этого повторять, пытаться попробовать, будет это работать или не будет. Но свидетельство такое сохранилось. И это свидетельство как раз подчеркивает, что на самом деле в имени Божьем, в призывании Его содержится вот эта огненная плотность божественного присутствия. И именно это хотел сказать человек, когда говорил о священном месте, или о сакральном пространстве, или о том, что эта вещь посвящена Богу, или моя жизнь посвящена Богу. И вот этот механизм наполнения пространством, или это предмета, или этой жизни, или этого народа божественным присутствием, божественной энергией, вот этим огненным, плотным содержанием, вот все это запускается движением только тогда, когда имя Божье призывается молитвенно. То есть дух человеческий сознает, что он призывает Бога, сознает, кого он призывает, и именно в степень сознания того, кого он призывает к себе на это место или на эту жертву, он и ведет себя соответственно, как находящийся в присутствии того, кого он позвал. Место это святое, говорит ангел Господень из горящего, среды горящего куста и призывает Моисея снять обувь и зуть ноги, то есть ходить особым образом, потому что это место особое, он не знал об этом. Ему об этом говорятся, чтобы не оскверниться, как нечестивец, попирающий святое место. Вот это «сними обувь» мы часто слышим, особенно в древнейших книгах Ветхого Завета, которые также, например, к Иисусу Навину обратился ангел, именно показывая, свидетельствуя то, что не знает человек. До него не дошли предания о святости этого места. Он не знает, что это место было когда-то освящено призыванием имени Божьего. Он этого не ведает, но ему говорят об этом, чтобы он к святыне, он входит в место, где совершенно иное положение вещей, чем во всяком другом мирском, в сущности, профанном, пустом, бессодержательном месте. А здесь все совсем не так. Мир лежит во зле везде, кроме этого места. Кроме того, что отдано в Богом, здесь происходит непостижимое и необъяснимое, но изменение вот, естественного состояния мирского. И вот для того, чтобы человека остепенить, то есть возвестить его в степень, понять, что здесь совершенно иная ступень бытия, он должен снять обувь. И наоборот, как бы антитезой, противопоставлением этому призыванию человека вот, как бы к выпрямлению, к тому, что он должен осознать, в соприкосновении с чем он вступает, и снять свою обувь, то есть как бы отряхнуть бренную пыль мира со своих ног и чистыми ногами, вот не запачканными в суете, прикоснуться к этой святыне, то есть оставить грязь этого мира за порогом, когда он входит в соприкосновение со святыней. И вот антитеза является совсем другое выражение, которое звучит уже не в древних книгах Священного Писания, а в книгах пророческих. «Доколе вы будете топтать мои дворы». Вот это топтание двора Божьего, вот эта антитеза «сними обувь с ног своих». То есть люди пришли в Дом Божий, пришли на святое место в обуви, пришли в грязными ногами, топчут, как в стойле, как в стайке, топчут, как скоты, потому что они не замечают, что место это свято, они именно топчут, попирают, как ничего не смыслящие скоты, они потеряли благоговение перед этим местом. И вот если человек произносит имя Божье иначе, не призывая его, не сознавая, чье имя он произносит и кто является вслед за произнесением этого имени, то Бог, разумеется, откликается, потому что он же не мы. Если мы услышали в случайном разговоре свое имя, даже в среди большого народа, то душа наша напрягается, слух обостряется, не про нас ли говорят, не нас ли кличут, то насколько это весомее, насколько это ощутимее, и насколько это последовательнее и мгновеннее получается, когда человек произносит имя Бога. И когда он произносит это имя, Бог является. И вдруг понимает, что здесь его на самом деле никто не ждет, никто не зовет, никто его попросту не замечает, никто на него не обращает внимания, никто его не видит. Представьте себе, что кто-то позвал царя, царь пришел и понимает, что на самом деле здесь никто его не звал. Его побеспокоили, ему сказали, что здесь помощи его нуждаются, а никто на самом деле не заметил, что царь пришел. То есть суетно, напрасно. Царь мира пришел, а здесь никто его не звал. Он никому здесь не нужен, никто даже не обращает на него внимания. Имя священное, призванное для изменения существующего положения вещей, для изменения мира, имя произнесено напрасно, суетно, тщетно, по-пустому. Человек призывает Бога, но о Боге не помышляет. Имя становится пустым звуком, пустым набором звуковых каких-то элементов, фонем, как говорят ученые. Человек не знает, уже не сознает силу имени Божьего. Он не сознает, потому что не верит в силу этого имени. Он не нуждается в силе того, кто стоит за этим именем. Он попросту не любит того, чье имя произносит. Если бы люди понимали действительно по-настоящему, что значит подлинное отношение с Богом, и что вся тайна домостроительства, спасения человека в том, чтобы он научился любить Бога, чтобы жить в любви, то тогда осознали бы и то, какая трагедия для человека, что он не любит Бога. И к сравнению, с какой теплотой и нежностью мы произносим имена дорогих нам людей, когда они по-настоящему дороги. Это естественное движение человеческого сердца, и когда мы не обращаем внимания на то, как и где и зачем произносим имя Божье, то оно действительно теряет содержание. Если имя Божие перестает быть сильным, если оно перестает наполняться смыслом и содержанием, то это страшно, ведь речь-то идет о Боге Слове, то и все слова становятся пустыми. И, кстати, именно потому, что значит призывание имени Божьего, такую силу совсем по-другому слышатся слова апостола Павла, которые он повторяет, цитируя пророка Иоэля: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий, до последнего дня этого мира, в каком бы состоянии он ни был, если только он с такой верой призовет имя Божье, он вне всякого сомнения, вне всяких колебаний он спасется, потому что невозможно не спастись, призвав с верой и с пониманием, что ты призываешь, имя Божье в свою жизнь.